есть границы всепрощению Божьему. И условием этих границ является наше с вами отношение к окружающим нас людям. Если мы хотим, чтобы Бог не простил нас, поэтому можно свободно не прощать окружающим нас людям. Нам это очень свойственно. Мы очень часто чувствуем такой, знаете, праведный гнев по отношению к тому или иному человеку. Тем людям, которые окружают нас, которые обидели нас, огорчили нас. И поэтому мы имеем, как нам кажется, право не прощать этим людям. Но в этом смысле мы говорим о том, так словно если бы мы сказали Богу: «Я не хочу, чтобы ты меня прощал. Я не желаю твоего прощения». Это вещи равноценные. Но только что мы об этом с вами слышали. Наверное, нет особой необходимости повторять и пересказывать сегодняшнее евангельское повествование, хотя, наверное, было бы глубочайшим, наверное, я бы не побоюсь этого слова преступлением, этого не сделать, поскольку эти слова говорятся нам, настолько они являются жгущими сердце каждого из нас, что умолчать о них невозможно. Один некий царь, которого только что мы с вами слышали, желал состязаться, то есть испытать и спросить, взыскать со своих слуг вот то, чем они ему задолжали. Вот был приведен один человек, который был должен тьмою талант. Это 10 тысяч талантов. Кто-то перечислил на даже те, вот, так сказать, еще античные деньги. Это составляло примерно 100 миллионов динариев. Почему динариев? Потому что другой должник из сегодняшнего евангельского повествования, он тоже был должен, но совершенно несопоставимую сумму вот именно этому человеку, который был приведен пред лицо царя. Он был ему должен всего-навсего 100 динариев. То есть несложное арифметическое упражнение. Ровно в миллион раз должен был больше должник, приведенный пред лицо царя, нежели тот, кто ему был должен в миллион раз. Если перевести эту сумму на наши какие-то вот современные представления, это будут сотни миллионов долларов. То есть сумма астрономическая, которую ну просто представить в сознании своем невозможно, она абстрактная. То есть вот если каждому из нас предъявить такой долг, ну то есть будет это 100 миллионов, будет это, я не знаю, миллиард, будет это 10 миллиардов, это уже не имеет никакого значения, потому что все эти цифры, они имеют действительно такое абстрактное, как бы такое значение, абстрактную величину, потому что они неоплатные. Вот примерно так, таким долгом был должен этот должник. И тогда по законом того времени, наверное, и сегодняшнего дня, этот должник был должен был отправлен в тюрьму, в долговую тюрьму, пока он не отдаст всего долга. Но долг отдать невозможно, немыслимо. И тогда он упал пред ноги, к ногам этого царя и умолял, чтобы он потерпел, чтобы он подождал, чтобы он еще отсрочил выплату этого никогда, по сути своей, неоплатного долга. И тогда царь великодушный в своем человеколюбии, в своем прощении, он не то чтобы отсрочил, но он простил ему весь этот долг. Просто простил и все. И сгладил его из своей памяти. Это ущерб того, кто эти деньги дал. Вот когда, так сказать, несложно себе представить. Вот у нас занимают деньги, мы занимаем у других людей деньги. И вот когда нам примерно то же самое говорят, что мне нечем, потерпи, подожди, а я говорю: хорошо, я не буду терпеть, я не буду ждать, пока ты мне отдашь, когда ты соберешься силами и способностями и возможностями, я тебя просто прощаю. Забудем об этом. Это ущерб человека, который дал эти деньги. Так вот, царь прощает весь долг без остатка. И тогда, наверное, пределом и границам радости этого человека не было, их невозможно, наверное, было бы как-то выразить. И вот он бежит на радости домой, в свой дом, чтобы поделиться со своими домочадцами, которые должны были вместе с ним разделить участь этого неоплатного долга в долговой тюрьме на всю жизнь. И вот он вдруг боковым зрением видит человека, которого он узнает, и вдруг вспоминает, что этот человек должен ему 100 динариев, упомянутая сегодня сумма. Тогда Он вдруг останавливается и говорит, в Евангелии потрясающе написано, он, увидев своего должника, стал душить его. Представьте эту картину себе. Душить стал его. Взял его за грудки и трясти начал. Когда ты мне отдашь весь мой долг? Ты помнишь, что занимало меня, повторяю, миллион раз меньшая сумма, но он не смог ее забыть. Тот начал тоже просить, тоже умолять, потерпи, подожди, я соберусь с силами, я верну тебе весь долг. Тот и слышать ничего не хотел, и посадил его в долговую тюрьму. И тогда товарищи этого человека, услышав об этой чудовищной несправедливости, об этом беззаконии, об этом безбожии, потому что по-другому невозможно назвать это поведение, они сообщили, они доложили царю. Тогда тот призвал этого лукавого раба и так и обратился к нему. Лукавый раб, не весь ли долг я простил тебе? Не надлежало ли и тебе простить твоему должнику? Вот так будет говорить Господь, заключая это иносказание, эту притчу со всяким, кто не простит ближнему своему. Вот вы знаете, Господь так эту притчу рассказывает, что она, естественно, в каждом из нас вызывает определенного рода гнев. Нет этого неблагодарного человека. Ну, наверное, другой реакции нет. Наверное, мы все это испытываем, мы возмущаемся. Но в этой притче есть секрет. Секрет, который касается каждого из нас без исключения. Дело в том, что мы именно так реагируем на личные обиды, которые обращены к нам. Мы не можем их забыть. Мы об этом все время думаем, мы об этом все время размышляем. Внутри себя ведем какие-то мысленные монологи или диалоги со своим оппонентом, со своим противником, со своим обидчиком. Но при этом наши бесконечно несопоставимые долги по отношению к Богу не забываются. Этот список, он бесконечен, без какого бы то ни было преувеличения. Это даже я отнюдь не смущаю краски. Но при этом мы об этом не думаем. И мы даже когда об этом говорим, ну да, когда-то, может быть, да. Представляете, вот картина совершенно понятная для всех нас. Давайте мы с вами оторвемся от сегодняшнего евангельского повествования и просто перенесемся в день сегодняшний. Вот сколько сегодня будет причастников? Конечно же, кто-то будет причащаться. Кто-то вчера исповедовался, кто-то сегодня. Вот приходит человек и говорит, батюшка, я блудник. На моей совести загубленные дети, в моей семье аборты творились. Я вор. Я хищник. Я людей поедом ем. Мои грехи выше человеческого понимания. И священник, выслушав исповедь и покаянное сокрушение этого человека, полагает епитрахильную его главу и читает разрешительную молитву. И Господь, не священник, а Господь говорит, прощаю и разрешаю тебя. То есть все твои грехи, с чем бы ты сюда ни пришел, Бог тебе простил. И пьянство, и нечистоту, и всякую скверну, и все что угодно. Ну, потому что нет такого греха, который Бог бы человеку не простил. Просто не существует такой грех. Но при этом мы сокрушаемся, мы благодарим Бога, мы подходим к Святой Христовой чаше, причащаемся при чистых тайн Христовых, возвращаемся домой, берем телефон, набираем номер. Говорит, слушай, ты помнишь, там ты мне там должен был? Я не знаю, занимал меня в прошлом месяце. Когда возвращать его? Кому это не знакомо? Понимаете, для нас как бы здесь это одно, а там это другое. Вот в этом заключается катастрофа, духовная трагедия каждого из нас. Так вот, дорогие мои, это, наверное, самый краеугольный момент наших взаимоотношений с Богом. То есть, если мы не прощаем, как бы это было в самом начале сказано, то мы тем самым полагаем пределы милосердию Божию. Все прощения Божьи. Не хотим быть под Бога прощены. Хорошо. Мы освобождаемся от обязанности прощать наших должников. Но кого из нас спроси, желал бы ты, чтобы Бог тебя не простил? Мы жаждем этого. Мы просим этого у Бога. Мы смиряемся пред Богом, но при этом не хотим уступить тому, кто нуждается в нашем прощении. Причем соотношение, повторяю, о чем уже было сказано сегодня не единожды, соотношение наших грехов, наших преступлений по отношению к Богу абсолютно несопоставимо с теми какими-то обидами, досадами, какими-то долгами, которые причиняют нам окружающие нас люди. Тем более, вот знаете, вот, конечно же, многие из вас читали, знают, слышали, как великий старец наших дней, отец Иоанн Крестьянкин, он говорил, что самое лучшее время в моей жизни – это время, когда я сидел в лагере. Ну, в концлагере, имеете, в сталинском, ну, за стенами он сидит. Это самое лучшее время. Многие исповедники, их все меньше и меньше, наверное, если уже, наверное, по пальцам можно посчитать этих людей, которые остались, которые пережили то страшное безбожное великолепие, которое изъяли в тюрьмах, они говорили, что это было самое лучшее время нашей жизни. Ну как это так? Унижение, побои, какие-то избиения и так далее, теснение всякого рода. А это было самое лучшее время. И однажды вот у владыки Антония Суржского есть такое, он говорит, в их приходе был человек, который сидел сначала в концлагере вот, фашистском, а потом, так сказать, вернувшись, так сказать, как это было известная такая история, вернувшись, будучи освобожденным из плена, его тут же, так сказать, по этапу отправили в сталинский лагерь. Ну и вот, и потом, а потом он каким-то образом как-то смог уехать там, за рубеж, и одним словом был в приходе владыки Антония. И вот он говорит, владыка рассказывает, что это был уже пожилой человек, и мы с ним очень вели очень такие продолжительные разговоры, беседы, и он говорил, знаете, владыка, мне сейчас все тяжелее и тяжелее молиться. Почему? Вы знаете, когда я был в лагере, я очень легко молился, потому что меня унижали, меня били, надо мной издевались, но я прощал этих людей, и в моем сердце был мир, в моем сердце было торжество. Парадокс, ну как же так, тебя ущемляют, унижают, бьют и так далее, но ты при этом, ты чувствуешь внутренний мир в своем сердце, мне легко было молиться. Более того, я чувствовал дерзновение перед Богом, я знал, что Бог меня слышит, а вот сейчас нет этих скорбей, нет этих утеснений, нет этих каких-то, так сказать, вот таких испытаний, и я чувствую себя ущербным. Ну, вы знаете, когда я это читал, когда я это слышал, я просто недоумевал. Вот мы живем совершенно другими категориями. Нам все, чтобы вот, лишь бы как можно, что все-таки более спокойствия в нашей жизни, более, так сказать, чего-то такого, так сказать, такого благополучного, как можно меньше каких-то проблем, скорбей, каких-то там неприятностей и всего прочего. Но при этом, если Господь нам попускает какие-то жизненные скорби, особенно если они подаются через окружающих нас людей, мы должны в себе иметь мужество, понуждать себя, заставлять себя прощать этих людей. И вот тогда, если мы научимся этому, а это самое, наверное, величайшее из всех наук, научить прощаться, научить прощать, вот тогда в нашем сердце будет Пасха. Тогда в нашем сердце будет мир, тогда в нашем сердце будет Царство Небесное. Поэтому не случайно Господь в Евангелии говорит, Царство Небесное внутри вас есть. И напротив того, если мы будем доказывать своей правды, будем доказывать свою правоту, даже если мы тысячу раз правы станем, никакого мира внутреннего мы никогда не приобретем, никогда мы его не стяжем. И вот постоянная тряска внутри нашего сердца будет нас сопутствовать через всю нашу жизнь. Потому что мы будем чувствовать какую-то ущемленность, нас не поняли, нас, так сказать, там, да, неправильно там, приняли там, и так далее, нас обидели, нас ущемили, наше самолюбие задели и все прочее, прочее, прочее. Это бесконечное искательство некой мнимой справедливости по отношению к самому себе будет через всю нашу жизнь нас сопровождать. А это отсутствие мира, это отсутствие внутреннего, внутренней близости к Богу. Поэтому сегодняшнее евангельское повествование совершенно удивительно, совершенно уникально. Помните, с чего начинается? Это было опущено, так сказать, вот, в границах сегодняшнего Евангелия. Но если мы вспомним с вами, с чего начинается эта притча, в связи с чем Господь ее произносит, то мы вспомним о том, что именно с того самого вопроса, о котором мы очень часто с вами вспоминаем, когда апостол Петр подошел к Христу и говорит, Господи, до скольки раз мне прощать брата моего? До 7 ли раз? Петру сказал, что сейчас он получит похвалу от Христа, потому что нигде, ни в каких книгах Ветхого Завета не написано, что до 7 раз нужно прощать. Максимум до 3 раз, и все. И вычеркни из жизни это существо.
И он, а он в силу, как ему кажется, своего особого, чрезвычайного великодушия, говорит, до семи ли раз мне прощать брата, согрешившего предо мной? Что отвечает Христос? Все знают наизусть. Не говорю тебе до семи, а до семижды семидесяти. То есть, ну, это тоже несложно умножить, получится 490, да? Но это не значит, что вот на 491 раз я уже имею право не простить. Это же, конечно же, не об этом, о том, что до бесконечности, сколько бы ни согрешил. Да по отношению к нам-то там один раз человек согрешил, и то мы можем уже просто не принимать его, ни под каким видом. А он два, три, четыре, пять, даже семь раз по апостолу Петру согрешил. Как его прощать? Мыслимо. И Христос именно в этой связи говорит нам о том, что ни один раз, ни семь раз, ни 70 раз, ни семь по 70 раз, а всегда нужно прощать брата своего, что бы он ни сделал. И вот тогда стяжем мир, стяжем Царство Божие в своем сердце.
Спасибо, Господи. Первый раз я слышала, мог быть.